соло «Скріптура». Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Вітаємо усіх радіослухачів. Вітаємо у студії Олексія Анатолійовича Волченка. Доброго дня.
Добрий день.
Ми розпочинаємо програму «Запитання і відповіді». Я одразу хочу оголосити наші телефонні номери. Вони відкриті для дзвінків: 067-123-7575, 044-280-0305. Наш номер для повідомлень 093-558-4412. І нам надійшло повідомлення сьогодні на нього з запитанням. Уважаемый Алексей Анатольевич, покаяние возможно только при присутствии посредников, пастора, священника, или можно обратиться с молитвой покаяния непосредственно к Господу Иисусу Христу? Надежда.
Да, спасибо за вопрос. Когда мы обращаемся к Господу Иисусу Христу, когда мы призываем имя Господа, то мы рождаемся свыше. И когда мы рождаемся свыше, то Бог Духом Святым будет пребывать в нас. Кто исповедует Иисуса Сыном Божьим, в том пребывает Бог, написано. И если мы совершили это исповедание, мы родились свыше, и в нас внутри есть Господь. И Бог Духом Святым побуждает человека покаяться. Человек не может без Духа Святого покаяться. Без рождения свыше человек не может покаяться. Потому что, чтобы покаяться, надо если ты живешь во тьме, надо выйти в свет, чтобы ты увидел, какой ты темный. И поэтому написано, что Бог дает покаяние в жизнь. Человек сам не может покаяться. Это Бог побуждает человека покаяться, выводит его в свет Божий. Поэтому, если мы исповедали Иисуса Христа Господа, мы родились свыше, мы получили Духа Святого, и если есть побуждение Духа Святого каяться, то мы можем каяться перед Иисусом Христом. И написано в 1 Иоанна, написано: «Всякий, кто исповедует грехи свои, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Идет речь об исповедании своих грехов перед Иисусом Христом. Это не значит, что есть какое-то правило исповедоваться только перед Иисусом Христом, перед Богом, или исповедоваться только перед людьми. Нету такого правила. Может быть, даже какое-то комбинированное. Почему? Потому что в чем-то в основном Бог побуждает Духом Святым покаяться, и человек кается. Но вот такого полного покаяния, стопроцентного, бывает недостаточно. Кто-то не может освободиться от какой-то зависимости, от еще чего-то. И тогда нам нужны ближние, братья и сестры, чтобы признаваться друг другу в проступках своих, чтобы попросить, чтобы они стояли в молитве, чтобы они носили бремена друг друга и тем самым исполняли закон Христовый, чтобы они помогали, чтобы они контролировали, молились, если человек реально хочет избавиться от этого. Поэтому вот такого правила, да, чтобы вот именно вот так вот, что исповедоваться надо только перед Иисусом Христом или исповедоваться перед людьми, нету. Но в основном, конечно, мы всегда должны понимать, что основное – это покаяться перед Иисусом Христом. Это самое главное.
Сьогодні, до речі, був допис цікавий. Сергій Головін готує книжку до друку і такі тізери в соціальних мережах про культурні моменти, які є в християнській церкві, що є от так звана молитва вийти на покаяння. І в деяких християнських течіях або спільнотах такого сучасного плану євангелійського предполагається, що людина має засвідчити перед усіма. Тобто вона може і вдома вже і покаялась, і прийняла Бога, і прийняла Духа Святого, і відчула це прощення, але вона приходить серед якихось людей, вони її не знають. І її, виходь там. От, і як до цього ставитись?
Давайте, у нас Деяния 1.8 написано: «Вы примете силу и будете мне свидетелями». То есть наша задача всех учителей, пасторов, всех людей, верующих, это свидетельство об Иисусе Христе. И еще раз говорю, человек, если он не принял Иисуса Христа Господом, Сыном Божьим, он не может покаяться. Он и даже если и может покаяться, знаете, как у Павел встретил 12 человек, которые были крещены были в Иоанново, крещение. Иоанново крещение – это действительно исповедание своих грехов в своей там грязной совести или в каких-то своих поступках. Но это предтеча, это подготовка. А сейчас уже, если мы после того, когда Дух Святый излился на всякую плоть, то когда мы совершаем исповедание веры, Дух Святый входит в нас, и Он уже тогда открывает сокрытое во мраке. То есть кто узнает погрешности свои? От тайных очисти меня и от явных очисти меня. Мы не знаем свои погрешности без Духа Святого. Поэтому задача не сколько, вот, ну это просто, наверное, какое-то словосочетание, выйти на покаяние. Я считаю, что лучше сказать выйти на то, щоб прийняти Ісуса Господом. От я би так зробив.
А якщо людина це вже зробила, чи має вона, ну, догоджати іншим, пастору і цій громаді, щоб її прийняли, не дивились на неї вовком, вийти просто на сцену, хоча вона вже прийняла Ісуса? Заради них.
Да, якщо людина прийняла Ісуса Христа Господом і Спасителем, і я вже ще раз говорю, що покаяння – це нету правила, нету... Никто не может указать человеку, в чем ему нужно покаяться.
Нет, это само собой.
И поэтому человек сам принимает решение, будучи рожденным свыше, или он кается сам перед Богом. Если у него не получается, ну, много людей находятся еще, будучи верующими, в зависимости, да и каждый человек какой, как, каких-то грехах. И поэтому, если у него не получается, он может обратиться к братьям, признаться в своем, в своей проблеме, чтобы они ему помогли в молитве и поддержали руки его. Но еще раз говорю, это решение только этого человека. Только этого человека. Никто не может этим процессом управлять.
Угу. Тобто є покаяння в значенні, от один раз людина приймає Ісуса, ну, покайтесь и веруйте в Евангелие, а є покаяння постійне, як от,
да,
ми... часто кажуть, що це спосіб життя людини.
Да,
грішиш, значить треба каятись, грішиш і знову каятись.
Написано, опять же, если мы откроем Иоанна первую главу, первую главу, последние стихи, написано, если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас. Это идет речь о рожденных свыше. А если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что не согрешили, то представляем Его лживым. То есть наша жизнь верующего человека, который принял Иисуса Христа Господом и Спасителем, у него есть всегда в чем каяться. Или он не растет. То есть по Галатам 5:17 плоть духу противится, и внутри человека идет война. И если он наполняется Духом Божьим, то Дух Божий все больше и больше открывает ему темноту его. Потому что если свет, который у нас тьма, то какова же тьма? На самом деле мы-то плотины, и в нас не живет доброе, живущий в ней грех написано. И поэтому мы должны это тоже хорошо понимать, что происходит. Поэтому покаяння можливо тільки, ще раз говорю, Духом Святим.
Ще одне питання, Олексій Анатолійович. От, наприклад, якщо людина, пастор чи диякон, ну, хтось в керівництві, хтось такий авторитетний в церкві, згрішив, він же, напевно, має каятися не перед усіма, щоб не шокувати. Ну, хтось вперше прийшов до церкви, і тут пастор виходить і розповідає, що я там, ну, наприклад, з дружиною посварився і вдарив її, ну, розлютився, я не можу контролювати гнів. І людина така, її запросили вперше в церкву. Як ви до цього ставитесь? Він, напевно, має каятись уже перед єпископом свого союзу, там, тобто перед вищестоящими старцями.
Я взагалі вважаю, що не треба каятися перед людьми. Я взагалі так вважаю. Чому? Тому що, ну, лукаве серце людське більше всього і крайне іспорчено. Это каяться перед людьми или признавайтесь друг другу в поступках, это скорая помощь, это критическое состояние, я бы так сказал. А вот так вот, когда мы каемся перед людьми, в чем проблема? Проблема в том, что мы не покаемся на все 100%. Мы что-то все равно спрячем, что-то не так скажем, как-то себя убелим, как-то себя оправдаем. И иногда человек, когда кается вслух, то он не, как бы не кается, он уже обвиняет кого-то другого, почему он так поступил. Поэтому тут надо быть очень осторожным. Еще раз говорю, правил нету. Побуждение Духа Святого, если есть, Вот, то тогда, еще раз говорю, это критическое состояние, когда человек погибает, когда у него вообще нету Духа Святого, когда он опустошился, когда дьявол его сковал, когда, ну все пропало. Вот в такой ситуации надо бежать к ближним, и молитва веры исцелит
болящего.
Там написано не исцелит, а написано спасет, если кто болен. И там же вот этот стих, если болен кто из вас, пусть призовет пресвитеров, они подмолятся, и молитва веры исцелит болящего. Там написано, если кто немощен, нет у меня сил бороться с грехом, пусть призовет пресвитеров, они помолятся за него, и молитва помажет его елеем, и молитва веры исцелит немощь. Нет. Спасет написано, исцелит в нашем, а написано спасет немощного.
В нашем священного святейшего синода, в нашем переводе.
Да.
Да, у нас на сайт надійшло від Наталії таке запитання. Скажіть, будь ласка, як слід розуміти епізод про жінку, що звернулася до Ісуса про зцілення своєї дочки, сирофінікіянка в одному з Євангелій, а Ісус відповів, що негідно брати від дітей і віддавати хліб цуценятам. Чому Ісус намагався відмовити їй? І чи не всім він хотів допомагати?
Это хороший вопрос, и большой вопрос, и глубокий вопрос. Мы уже говорили, что написано «спасение от иудеев», и что Иисус Христос от них и Христос по плоти сущий над всем Бог. То есть иудеи, они несли закон, и закон, Ветхий Завет. И Ветхий Завет, когда уже Иисус во плоти жил в этой земле, это еще продолжался Ветхий Завет. И Новый Завет начался только тогда, когда Он дал чашу и говорит, вот эта чаша, в этой крови Новый Завет. Это кровь, проливаемая за Новый Завет. То есть до смерти Христа был Ветхий Завет, включая все действия Христа, потому что они предречены были еще пророками и всем Танахом и Пятикнижьем, а то, что Господь Савов Искупитель, то, что Господь Савов Спаситель, Господь Савов придет и посетит землю и спасет народ свой и так далее. То есть это еще часть Иисус до смерти, еще часть Ветхого Завета. И уже после воскресения, это уже Новый Завет, и уже тогда Дух Святый излился на всякую плоть, уже на всех, и на сирофиникиянку. То есть, чтобы мы понимали, что до вот этого состояния Иисус не разрывал Ветхий Завет. А в Ветхом Завете написано, что они были язычники, как псы, как отчуждены от общества израильского. Не потому, что там были как псы, как с пренебрежением. Написано в Откровении, по-моему, а вне псы. То есть они вне, они не находятся в обществе израильском. И Ефесянам 2 глава, 12 стих написано, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского. То есть если без Христа, то отчуждены, то вне, то вообще вне Бога, чужды заветов обетования и не имели надежды, и были безбожники в мире. А теперь во Христе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одной и разрушивший стоявшую посреди преграду. То есть это Господь плотью Своей разрушил стоявшую посреди преграду, и упразднив вражду плотью Своей и закон заповеди учения, дабы из двух, из язычников, из псов и народа своего создать в себе одном нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста. То есть последовательность процесса выполнения. И пока Господь не умер и не воскрес, это был еще Ветхий Завет. И он действовал, и закон действовал, и преграда стояла между народом Божиим и между язычником. И закон определял язычников и народ Божий, разделял. И поэтому так Господь сказал. Но это не значит, что он не любил или не хотел спасти, или еще что-то. Тем более он в любом случае помог ей, да, и ответил за то, что она приняла и согласилась с ним. Но в конце концов, через сколько времени он будет распят, и Дух Святый зальется на всякую плоть. А если хоть кто-нибудь, хоть как-нибудь помышлял о Христе, то этот человек Духом Святым получит побуждение в сердце призвать имя Господа и стать Детем Божьим. Поэтому я не думаю, что тут что-то такое вот, ну, как бы обидчивое или оскорбительное. Нет, просто продолжался Ветхий Завет до распятия.
Дякую. Тут це в Євангелії від Марка ця історія записана в 7-му розділі, а в Євангелії від Матвія в 15-му розділі. І у нас, до речі, є ще одне запитання. Я хочу нагадати наші телефони, програма в прямому ефірі, наші номери 067-123-75-75 і 044-280-0305. Ваші дописи надсилайте як смс і вайбер повідомлення на номер 093-558-4412. Можете нам просто в скайп написати наш нікнейм «Світле радіо». Додавайтеся як наші друзі. Будемо ще й так дружити. Скайпувати одне одному. І, значить, запитання таке. В Откровенні написано «Нічого не прибавлять к словам Бога». В одной из евангельских церквей я услышал, как один брат, молясь, сказал «Дорогой Отец Небесный Иегова». После собрания я подошел к одному из служителей их церкви и спросил, верно ли это. Он сказал, что греха в этом нет никакого. Но ведь Иисус нигде вроде бы не велит в Евангелиях обращаться Иегова, но Отче наш. А как вы думаете об этом?
Спасибо за вопрос. Вопрос большой и глубокий, потому что на самом деле то, что мы читаем в Евангелии, и не только в Евангелии, сейчас попробуем объяснить, слово «Господь» на греческом языке «кюриос», он означает как «и Господь» или как «Господин», как обращение уважительное к другому человеку, как там к князю или к королю. И также это обозначает как «Яхве» и как «Сущий». Слово «кюриус», оно достаточно очень большое. И, допустим, в синодальном переводе, в Ветхом Завете, слово «Яхве» или «Егова» всего упомянуто 6 раз, по-моему. А вот, допустим, в масоретском тексте порядка 7000 раз. Ну, то есть это слово, которое не только нам, язычникам, непонятно, но точно так же оно спрятано для всех людей. И поэтому я думаю, что мы должны Писание понимать, опять же, Духом Святым, потому что Господь сказал, все Писание Бога духновенно и написано на сынами Божьими, водимые Духом Божьим, и никто не может без Духа Божьего уразуметь Писание. И когда мы читаем, допустим, Новый Завет, и там написано «Господь» или «Господин», то мы только Духом Святым понимаем это обращение. К кому это обращение? Это идет обращение непосредственно к Богу или как? И как тут это понять? И получается, что нету каких-то правил, как правильно или как неправильно. То, что Иегова или Яхве, или там Яхей-Вэхей, оно, имя это остается, но мы верим, что в том же 2000 лет назад Господь совершил, Бог сам, Яхве, воплотился в человека и принял имя человеческое, Иисус Христос. И мы знаем, что написано в Филиппийцам 2 главе, что Он, будучи равным Богом, не почитал хищение быть равным Богом, но Он стал человеком, по виду став как человек, смирил Себя до смерти, смерти крестной, и посему Бог превознес Его, превознес имя Его превыше всех имен на небе и на земле. И поэтому сейчас вот это имя Яхве, как бы, оно стало именем Иисуса Христа. И, конечно, тут все предмет откровений. теологически, вот так вот логически доказать преобразование имени будет очень тяжело. Сказать, что этого имени Яхве, Егова, Яхайвеха и нету, тоже нельзя будет так сказать. Почему? Потому что даже переводы, они разные. Если Септуагинта, которая написана в 280 году до нашей эры, и в Септуагинте всего 6 раз упомянуто Яхайвеха и Егова, а все остальные места заменены на слово «кюриус». А в Новом Завете, 2000 лет назад написанном, нету ни одного упоминания Яхвы или Иеговы, а везде стоит Господь. Поэтому открывается это только Духом Святым. И если этому человеку что-то там открылось, вопрос только надо понимать сразу, а что ему открылось или откуда? Его так научили, он так услышал, его учителя так, или он получил откровение свыше. Если он получил откровение свыше, мы не знаем, как и что. Ну, возможно, он что-то там понимает или что-то видит, и как-то по-своему это получает какое-то откровение. Кто-то по-другому получает это откровение. Это не значит, что дух один и тот же. В любом случае, дух дышит как хочет, где хочет. Но каждый человек интерпретирует откровение от Бога по-своему и преобразует их через свои какие-то интеллектуальные или какие-то еще способности и возможности или образования. Поэтому в данном случае, когда правильно ответил проповедник, он говорит, греха здесь нету никакого. Все это предмет откровения.
Ну, цікаво, що ви більше схиляєтесь до такого індивідуального підходу, що у людини мають бути свої об'явлення, безпосередні з неба. Але я бачу таку тенденцію, що навпаки, люди, вони приймають тільки того, хто навчився від якихось, або читав ті ж самі книжки, що вони читали, якихось тих самих авторів, або слухав проповіді там в Ютубі чи ще десь тих самих проповідників, яких у них визнають, і не слухав інших, або якщо слухав, то не прийняв від них нічого. І люди одне одного наче мацають при зустрічі. Ти чиїх будеш? Каковський ти там, а як ти відносишся к этому? Тобто вони шукають того, що може потенційно розділяти зразу. Починають говорити про інші мови, там, деномінації, конфесії і так далі. І я бачу, що найбільше людей об'єднує в колективи саме спільні якісь доктрини, якісь догми.
Не дух, а учення. Да?
Ну, тобто, якщо людина скаже, що ви знаєте, от у мене я безпосередньо з неба приймаю, і тому мене не дуже цікавить, що там ваші. Ну, слава Богу, можливо, вони теж з неба приймають, так що слухайте їх, це ваш. Але я сам по собі. От люди дуже підозріло ставляться до таких людей. Що це за одиночка, як це з неба?
Не знаю, но мне кажется, что те люди, которые получили с неба, свыше, во-первых, они научены от Иисуса Христа. А те, которые научены от Иисуса Христа, Иисус сказал, придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И поэтому тот, кто получил с неба откровение, он никогда не спорит и никогда не доказывают свою позицию. Как правило, спорят, бьют себя в грудь и доказывают позицию те люди, которые получили познание по плоти. И они утверждены в плоти, в разуме, в интеллекте, в сообщности, в общем учении и так далее. Они знают, что, во-первых, они не одни, за ними есть какие-то люди, какие-то организации и так далее. И они воинствуют, защищают свою плотскую позицию. А те люди, которые получили свыше, они кротки, смиренные и никогда не спорят, потому что Бог так определил. И Павел тот же самый, он то же самое об этом писал, хотя он получил Евангелие от самого Господа Иисуса Христа. И казалось бы, ну подожди, ну ты бы мог пойти. Все-таки Иисус сказал, вот идите, научите. Ну вот на основании апостолов и Господа, почему ты не пошел в Иерусалим и не стал учиться у Петра, Иакова, Иоанна? Что это такое? Почему ты сам получил откровение от Бога? И если написано так и при жизни апостолов, но Павел получил Евангелие от самого Господа. И я думаю, что именно так хочет Господь. Именно так Бог нас будет знать, и именно так мы будем знать Бога. Если мы будем идти вслед учений человеческих, мы будем всю жизнь учиться и не достигнем познания истины. Почему? Потому что написано Иоанна 16:13, когда же придет Он, Дух истины, то только Он наставит нас на всякую истину. Из этого мы делаем вывод, что человек человеку не может передать истину. Человек не может передать ничего. Духа нельзя передать, истину нельзя передать. Истина только от Бога. Истина в Иисусе Христе, и только Дух Святый наставит нас на всякую истину. Мы имеем чистое словесное молоко, и младенцы, они питаются чистым словесным молоком, но они не сведущие в слове праведности, потому что надо, чтобы чистое словесное молоко плюс Дух Святый, который откроет истину на основании этого чистого словесного молока. Ну, вот такая примерно история.
Цікаво, що, ну, кажуть, що чоловік существо общественне, і навіть іноді кажуть стадне существо.
По плоті.
І ми, ну, якось люди схильні до такого корпоративного мислення, і навіть не мислення, а відчуття. От є велике ми, великий колектив, от у нас правда, нам відкрито. І цікавий ваш критерій, тобто, на вашу думку, духовна людина не буде лякати іншого гієною огненною, там, сковородками, всякими чанами со смолою, чортами, з копитами і різними язвами, там, з книги об'явлення. Думаєте, ні?
Я ж ще раз говорю, тот, хто получив откровення свыше, от Бога, он получил Духа Божьего, от Духа Христового. А Дух Христовый, он кроток и смирен сердцем. Он никого не судит. Он говорит, я не пришел судить. Он не судит, не осуждает никого, как ты себя ведешь, как ты поступаешь, почему ты туда ходишь, почему ты так делаешь там, и так далее, что там пьешь, куришь или что-то там. Он никого не осуждал. Иисус пил и ел с блудницами, с мытарями. Это немыслимо. Ну, вообще немыслимо. То есть это... И вот кроткий человек, который получил Духа Божьего, он не осуждает никого. Наоборот, он несет любовь, он несет добро, он хочет принести спасение, но не осуждение. И поэтому, если кто-то спорит, он никогда не будет участвовать в спорах, потому что братьям Господним не гоже спорить, написано, нехорошо спорить. Удаляйтесь вообще таких, удаляйтесь споров, написано. Поэтому, если Дух Христовый, это не значит, что только для Него и для спасения. Но если плоды Духа, и самое главное, это ну, понятно, что любовь. Второе – это не судить. Никого не судить, не осуждать. Ну, а не спорить и не ссориться – это уже понятно. То есть это кротость. Да будет кротость ваша известна всем человекам. А где же ее взять? У плоти нет кротости. Кротость от Иисуса Христа. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Поэтому, если идет война, если там споры, разногласия, это всего лишь 1 Коринфянам 3 глава. Если между вами споры, разногласия, то не плотские ли вы? Если они у вас есть, между вами спорят, это значит, вы плотские. Вы говорите, я Павлов, я Полосов, я Кифин, я баптист, я пятидесятник, я православный, я католик, я там еще кто-то. Ну, то есть ты утверждаешь себя кем-то. Просто еще дети. Все нормально, все хорошо. Дети растут, и они возрастают в полный возраст Христовый. Они все равно же вырастут. Это все нормально, так должно быть. Нельзя родиться сразу взрослым. То есть нужно пройти провести какой-то детский период. Но тот, кто уже возрастает, он не участвует в этих войнах, в этих спорах, разногласиях, доказательствах или еще что-то. Он избегает, написано, избегайте таковых, убегайте от споров. И когда человек возрос, он понятно, что от этого старается убежать.
Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Алло, доброго дня вам.
Доброго дня.
Я перепрошую, у мене просто таке запитання, можливо, вам вже набридло на нього відповідати, і це дуже приємно, але на даний момент мені дуже цікаво. Я читала Євангеліє від Матфія, 25 главу, це де йде про мудрих і нерозумних дітей. І коли я почала міркувати, то мені дуже цікаво, як примінити до себе слово, наприклад, що ж є масло. Тобто це масло, що ж воно в мені? Якщо розуміла питання моє.
Так, там олива якась, так. І розумні кажуть нерозумним, підіть до тих, що продають, і купіть.
Угу. Спасибо за вопрос. Первое, что хочу сказать, вопросы задавайте, даже если они звучали, даже если они кажутся вам глупыми, даже если вам неудобно, задавайте все вопросы. Почему? Потому что мы вообще-то для этого и делаем эту передачу, чтобы ответить на эти вопросы. И если кто-то стесняется, то вы не постесняйтесь и спросите. Это очень хорошо, чтобы был у нас интерактив. Поэтому задавайте вопросы, не смущайтесь, не смотрите, даже если они кажутся вам глупыми или не глупыми. Поэтому задавайте вопрос. Насчет пяти дев мудрых, пяти дев неразумных. Масло, оно олицетворяет Духа Божьего. Дух Божий, он находится глубоко в сердце. И написано, что сердце человека – глубокие воды, и только мудрый вычерпывает их. То есть вот как бы Дух Божий, он находится внутри, в сердце человека. Но человек, он же величина непостоянная. Он то по плоти, то по духу. По Галатам 5:17. Плоть духу противится. И в сердце глубоко, когда мы совершили исповедание веры, призвали Иисуса Христа Господом, то Господь Духом Святым пребывает внутри нашего сердца. Опять же, это не физический орган, это, опять же, дух человеческий с Духом Божьим, который соединяется и становится одним духом. И вот мудрый человек, он смотрит в глубину своего сердца и видит Бога и общается с Богом. Как Давид говорит: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего». То есть сердце мое говорит от тебя. То есть Бог внутри нашего сердца. И мудрые – это те, которые вычерпывают их из глубины своего сердца откровения о Боге. Это тех, которых знает Бог. Это те, которые вот этим откровением общаются с Богом. Потому что написано, когда же когда пошли покупать, пришел жених, готовые вошли с ним на брачный пир, двери затворились. После приходит прочая дева: «Господи, отвори нам». Он же сказал: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Вот это «знаю», знать Бога, и чтобы Бог знал нас, это через глубину откровения. Потому что это уже не ритуалы, это уже не еще что-то. И помните, в 4 главе Иоанна, когда он общался возле колодца, и он говорит, что не будут уже поклоняться ни на сей горе, и ни в Иерусалиме, ни в храме, ни в каких-то делах, а поклоняющиеся Богу будут поклоняться в духе и в истине. И таких поклонников себе ищет Отец. И вот где этот дух, где эта истина? Она находится в вашем сердце. В вашем сердце. И вот каждый человек должен увидеть Бога внутри своего сердца. иметь общение с Богом внутри своего сердца. Он должен знать Бога не в церкви, не от пастора, не от братьев, не на домашней группе, а он должен знать Бога внутри своего сердца и иметь общение с Богом внутри самого себя, чтобы Бог знал вас и вы знали Бога. Вот что такое масло, вот что такое мудрость. Мудрый человек вычерпывает вот эту глубину, а масло – это есть Дух Святий, который находится внутри сердца нашего.
Дякую, Олексій Анатолійовичу. Наш час вичерпано. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
До свидания.
Слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.